Несколько минут слышался частый стук топоров со стороны леса. Потом внезапно он затих, донесся какой-то неясный шум, крик. Снова все затихло ненадолго. Но вскоре до того ясно до нас донесся душераздирающий человеческий вопль, что все мы вздрогнули, кроме спящего, каким-то фантастически крепким сном пассажира. Мне сделалось не по себе, и все более становилось страшно, потому что вопль продолжался, казалось, невероятно долго. Черт, вляпались все-таки, дождавшись окончания шума, из лесу не очень-то встревоженно, а таким тоном, как будто констатировал факт, произнес вагоновожатый. «Как? Что значит вляпались? Что там произошло?» — суетливо засыпал вопросами нервный пассажир. «Что вы этим хотите сказать?» «На волков напоролись», — лениво пояснил вагоновожатый. «Тут волков тьма, и многие из них людоеды. Нападут стаи на человека, костей не соберешь». Он помолчал, потом озадаченно и даже заметно огорченно закончил. «Черт, топоры там остались, совсем новенькие. Пропадут. Не казенные», — доверительно обернувшись ко мне, сообщил он. «Сам купил. Сколько твердил я начальству нашего парка. Надо, надо, а им насрать и забыть. Вот и пришлось на свои кровные копейки приобрести». «Послушайте», — сказал я уже почти обессиленный бредовостью происходящего вокруг меня, «будто все дурной сон, и я нахожусь в этом дурном сне, не могу ему противиться и вынужден играть, поступать по правилам, которые он диктует. Послушайте, а как же те двое?» «А что те двое?» — безразличным голосом отозвался вагоновожатый. «Если не отобьются, загрызут их волки». «Скорее всего, не отбились». «Да, а костер все же надо». «Какой костер? Вы что, бредите? Какой еще костер?» Перебил его нервный пассажир, вскочив со своего места и стараясь закурить, никак не попадая огоньком зажигалки в дрожащей руке в кончик сигареты. Но тут же чуть не подпрыгнул от строгого окрика вагоновожатого. «Курить в трамвае запрещено!» Нервный субъект заглотил окурок мельком, оглянулся, куда бы его выкинуть, явно страшась очередного окрика. Побоялся бросить окурок на пол трамвая и смял его у себя в кармане пальто, отчего тоненькая струйка голубого дыма показалась из кармана его новенького пальто. Эта картинка врезалась мне в память. Кусок мрачной степи, засыпаемый снегом в окне трамвая, полусогнутая дрожащая фигура нервного пассажира, яркая струйка дыма из его кармана. Врезалась эта мгновенная картинка мне в память, делая и без того нереальную ситуацию еще более гротесковой. Но, несмотря на свой страх, который явственно ощущался, нервный пассажир не переставал возражать. «Вы что, спятили?» – спрашивал он так, что вопрос терял свою риторичность, будто ему на самом деле было интересно, не утратил ли вагоновожатый остатки своего ума. «Сами говорите, что волки? Зачем нам эти проклятые дрова, этот проклятый костер, если все так опасно оборачивается? Опасно для жизни? Да вы просто сумасшедший! Прошу со мной не спорить!» Неожиданно рявкнул вагоновожатый. «Я, может, уже 20 лет езжу по этому маршруту и знаю побольше вас, что надо делать, а что нет». Вслед за этим он перешел с крика на нормальный голос и сообщил. 3 года назад, в такую же зимнюю ночь, в моем трамвае 6 замерзли насмерть. Он сделал небольшую паузу, поглядел на нас в упор, стараясь угадать, какое впечатление произвели его слова. Потом продолжил. «Я сам чудом жив остался». Ноги поморозил, провалялся в больнице 2 месяца. Да. И если я говорю, что нужны дрова, значит нужны. Если я говорю, что без костра нам хана, значит так оно и есть на самом деле. Снова перешел он на крик. Да, криком на крик ответил ему нервный пассажир и запальчиво спросил. А кто же, по-вашему, должен пойти на этот раз? Вы и пойдете, моментально успокоившись, негромко ответил вагоновожатый. Я? Ужаснулся нервный пассажир. Ни за что. «Никогда! Вы с ума спятили! Вы просто сошли с ума! Ни за что, ни за какие! А никаких вам никто и не предлагает!» Подтвердившим голосом, в котором уже зазвучал металл приказа, произнес вагоновожатый. «Пойдете, я сказал, и точка!» В руках у него совершенно неожиданно появился маленький револьвер, утопавший в его огромной лапе. Короткое дуло револьвера, убойная сила которого вряд ли, наверное, превысила бы 20 шагов, было уставлено на нервного пассажира, стоявшего, однако, в шагах в 5 от вагоновожатого. Но нерешительно пролепетал нервный пассажир. Как же так? Он в страхе уставился на револьвер в руках стоявшего теперь уже в салоне трамвая, прямо напротив него огромного вагоновожатого. Я и не предполагал в нем такой рост. Трудно было предположить это, глядя на него, сидящего в своей маленькой кабинке. «Я же», — продолжал лепетать нервный субъект, — «вы же меня на смерть посылаете, вы подумайте, подумайте хорошенько, вас ведь будут судить, вы меня на смерть посылаете», — лихорадочно и выразительно повторял пассажир, будто стараясь бить эту несложную мысль в тупую башку вагоновожатого. «Здесь вам грозит смерть не меньше, чем там», — сказал тот. «Молчать, исполнять приказания, марш за дровами, и вы тоже, марш», — дулом револьвера он показал на меня. Я понимал, что любые отговорки будут пустыми в данный момент, хотя бы потому, что почти все их бестолково использовал нервный пассажир. Но одну, как мне показалось, более или менее вескую, я отыскал, и как утопающий за соломинку, ухватился за нее, надеясь спастись. «А почему не он?» — я кивнул на спящего пассажира. На миг вагоновожатый, казалось, несколько растерялся. Было видно, что эта мысль просто не приходила ему в голову. «Но он же спит», — нерешительно возразил вагоновожатый. «Разбудите», — сказал я, — «и пусть он пойдет вместо меня». «Ну уж нет», — сказал вагоновожатый, — «дудки, он пойдет вместо себя, а вы пойдете вместо себя, пойдете все вместе, все трое». «И вы тоже пойдете», — сказал я, глядя на него в упор, как человек, которому уже нечего терять. «Да-да». «На самом деле», — вдруг влез в разговор нервный пассажир, — «что это такое? Если человек спит, значит, на смерть нужно послать другого. Глупости какие, господи!» «Честно говоря, об этом я не подумал», — виновато произнес вагоновожатый. «Что ж, разбудите его», — обратился он к нервному пассажиру. «Не подумал», — с досадой повторил он, покрутив головой и ухмыляясь. «Я и не замечал его попросту. Спит себе и спит, а я и не замечаю. Спящий, что мертвый, толку мало». Потому, наверное, и не замечал. Мы растолкали спящего пассажира, в двух словах объяснили ему, в чем дело. Он похлопал глазами и, позевывая, ничему не удивляясь, поднялся, повертел затекшей, громко хрустнувшей шеей и пошел с нами к выходу из трамвая. «А что ж вы не идете?» — спросил я вагоновожатого, уже готовясь выходить. «Я не могу отлучаться», — убежденно произнес он. «Что бы ни случилось, я должен быть здесь, на своем рабочем месте. Даже если умру, должен умереть здесь. Только тогда мои дети могут получать пособие после моей смерти. Это оговорено в контракте. Так что я полностью полагаюсь на вас. Идите». И он легонько ткнул мне в плечо коротким дулом револьвера. Мы втроем вышли из трамвая и побрели по хрустящему под ногами снегу, подсыпавшими сверху хлопьями. Было холодно, но шагать было приятнее, чем сидеть неподвижно в промерзшем вагоне трамвая. Мы оставляли темные глубокие следы на ровной белоснежной поверхности степи. Я обратил внимание, что следы тех, что прошли здесь до нас, уже трудно было различить. Они были занесены снегом. Мы медленно шагали в сторону темнеющего вдали леса, откуда временами слышался разноголосый вой, переходящий в урчание. «Мне страшно», — упавшим голосом тихо произнес нервный пассажир. «Эх, поспать бы сейчас», — сказал второй пассажир. «Минуток 500-600. Прошлую ночь не сомкнул глаз до самого утра. Вот поверите, у тёлки одной оставался. Что было, расскажу потом. Обхохочетесь». Мы отошли уже на порядочное расстояние от того места, где стоял трамвай. Я оглянулся. Окна трамвая чернели. Ночь поглотила номер и какую-то рекламу, размалеванную на его борту. Отсюда уже нельзя было различить ничего. Я увидел в окне кабинки лицо вагоновожатого. Он смотрел нам вслед. Увидев, что я оглянулся, он помахал рукой.